Как правильно вести себя с евреями-атеистами? Нужно ли переубеждать их? Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Раф. У меня такой вопрос. Как правильно вести себя с евреями-атеистами? Нужно ли пытаться как-то переубедить их? Тут хочу уточнить, что речь идет не просто об атеистах, а о воинственных атеистах, которые везде, где только возможно кричать, что Бога нет. Светлана из Израиля.
В Торе, в книге Вайкра, есть такой принцип: «Аль тамод аль дам реэха» – «Не стой равнодушно, когда плохо твоему ближнему». То есть, иначе говоря, нельзя быть равнодушным, когда другой человек погружен в проблемы и в опасности. Нельзя быть равнодушным при этом. И это же относится к болоту материализма или атеизма. И поэтому общий ответ, что нельзя быть равнодушным к этому. И нельзя просто так смотреть. И если можно, то где-то помочь. Я подчеркиваю слова «если можно», потому что насильно ничего хорошего из этого не выходит. Мы разберем сейчас весь этот вопрос, который вы подняли. И нужно еще помнить, что нельзя делать что-то, что вызовет раздражение, отталкивание, отторжение, потому что, опять же, ничего не поможет тогда. И еще нужно помнить, что универсального правила нет. Иногда нужно промолчать. Иногда, наоборот, помощь в том, что ты молчишь. И человек сам как бы додумается, он сам сообразит. А иногда, часто довольно, нужно что-то сказать и что-то разъяснить. Я дам некий пример, реальный совершенно, который произошел в Москве 40 лет тому назад. В то время, это 70-е годы, я многим евреям помогал через Израиль, чтобы на их адрес приходил вызов от кого-нибудь из Израиля. Было такое правило, надо было получить вызов из Израиля, подать документы в АВИР, на выезд, на воссоединение семьи. Это была такая молчаливая договоренность между Советским Союзом и Израилем, потому что Советский Союз таким образом приобретал то, что он не признавал выезд из Советского Союза просто так, а обязательно только система воссоединения семьи. Это позволяло не признавать выезд свободно. А Израилю тоже было достаточно удобно, что все, кто хотели получать вызов, они получали. И вот я был один из тех, кто передавал адреса человека и людей, адреса людей, и таким образом, по моим подсчетам, я помог примерно 4000 людей. И вот пришел ко мне один человек, который знал, что я могу организовать получение вызова. Как я сказал, где-то 78-79 год был. И я так просто уже спросил, куда он собирается ехать. Я думал, что он мне сразу скажет, конечно же, в Израиль. А он очень удивился моему вопросу и сказал: ну, я еще не могу выбрать, то ли в Канаду или в Австралию, потому что в Америку, возможно, мне будет тяжело получить разрешение. Я говорю: почему не в Израиль? Он спросил: а что, в Израиль кто-то едет? То есть настолько далек был от всего, я поэтому это рассказываю. Тогда я подумал, что, может быть, он не еврей, и спросил его: еврей ли? Он говорит: да. Я говорю: откуда вы знаете, что вы еврей? Ну, там мама, папа, такое вот. Откуда они знают, что они евреи? И потому что их родители евреи. И тогда я спросил, и этот вопрос задавал нередко, нередко: а вы знаете, кто первый еврей был? Естественно, не знает, и никто не знал. Я говорю: Авраам. Он о нем не слышал ничего. Теперь это не был какой-то темный человек. По тем меркам это был еврейский интеллигент. Тогда он был кандидат наук. Забегая вперед, скажу, что в Израиле он стал профессор в университете по физике и подобным проблемам, близким к физике. А тогда он был кандидат наук, ученый, ничего не знал. И я тогда спросил, а если он не знает, кто был первый еврей, может быть, он хочет узнать, это же все-таки интересно еврею, узнать о начале своего народа. Да, он говорит, интересно. Я ему дал соответствующие какие-то вещи. Мне кажется, это записи моих лекций или уроков были. И он пришел через 2 недели и сказал, что хочет еще прочитать. Потом еще. Долго я не буду же все рассказывать, вы, наверное, понимаете, куда дело идет. Значит, он, жена и 3 детей, все стали соблюдающими время примерно за 1-1.5 года. Вот благодаря разговорам, какому-то чтению и так далее. При полном отсутствии знаний в начале. Как я сказал, даже и про Израиль, для него это было просто способ получить вызов и выехать из Советского Союза. Он даже не задумывался. Будучи евреем, не задумывался об этом. К чему это рассказал все? Мы видим, что не философские рассуждения помогают, не мировоззренческие разговоры, а некая смесь эмоциональной связи со своим народом. Мы говорим здесь только о евреях сейчас. Да? И ваш вопрос был и только о евреях. Эмоциональная связь со своим народом, какие-то другие еще эмоции. Безусловно, и интеллектуальный разговор, но не в рамках, как вы пишете, там, Бога нет и прочее. Это вообще не предмет разговора, это пустой разговор. Никто не может доказать, что Всевышний есть, и никто не может опровергнуть, что, его, что он есть. Поэтому это бессмысленный разговор. Никогда не надо говорить на эту тему ни с кем. Ну, иногда там редко, например, когда кто-то настаивает. По своей инициативе как раз не надо говорить. Всегда лучше говорить о нашем народе, о том, что он 3000 лет живет определенной жизнью, а не просто так, что мы отличаемся этим от других, а не количеством лауреатов Нобелевской премии, и что это Моше Рабейну и наш народ получили на горе Синай, и в этом есть мудрость, и так далее, и так далее. И, конечно, много вокруг этого есть. И обязательно эмоциональная связь. Это не интеллектуальная, эмоциональная связь, что это наш народ, это наша семья такая единая и большая, и прочее, прочее. И вот эта вот линия, она приводит к результату. Обращать внимание какие-то фразы, типа «Бога нет» или что-то подобное, нет смысла никакого, потому что это детский лепет. Ну, или чтобы не обижать человека, скажем так, просто незрелая, несерьезная позиция. Просто очень несерьезный разговор. На несерьезный разговор не надо обращать внимание. Потому что человек, который произносит такие слова в этой области, в этой плоскости, в этот момент, в это время, показывает, что он неадекватен понимать реальные вещи. Потому что это крайне детский разговор. Бога нет и прочее. Никто никогда не видел, чтобы что-то само получалось. Значит, должен быть кто-то, что это делает. Соответственно, это творец тоже был. Разговор, что нет творца, а само получилось, безусловно, для салонной беседы подходит, но он бессмыслен. Почему? Потому что никто этого не видел никогда. Ни по одному вопросу ничего само по себе не выходит. Стол, стул, дом, самолет каким-то образом сами не получаются. Вообще ничего само не получается. Поэтому не надо идти по линии этих людей. Это темные разговоры, примитивные. Значит, надо выйти из них и говорить как раз и об эмоциях, и о народе, и о доброте Торы, и о мудрости Торы, и много-много о чем можно говорить, и если читать материалы у нас на сайте, к примеру, или другие какие-то книги, то много есть о чем говорить. И последнее здесь. Очень важный и, может быть, даже ключевой момент. Во всех таких разговорах это искреннее неравнодушие к собеседнику, к его судьбе, к его жизни. Не показное, не для разговора показать, что я тобой интересуюсь, а это должно быть внутри, это должно быть правдой. И когда человек видит, что с ним говорит кто-то, кто неравнодушен к его жизни, к его судьбе. Это означает, что этот человек не просто так появился в его жизни, и он начинает прислушиваться. И тогда начинает складываться это, потому что это, какие-то вещи складываются и вырисовываются в картину, что есть Творец мира, есть наш народ, есть Тора, это обязательно вместе, это не должно быть философией на тему космологии и возникновения жизни на Земле. Не это определяет, потому что это не имеет никакого значения. Какая разница, как жизнь возникла? А что есть реальная жизнь тебя как человека, народа как твоего народа и так далее. И есть кто-то, кто неравнодушен. Не неравнодушен, что я за тебя буду решать твои проблемы. Это тоже равнодушие. Это просто патернализм называется. Ты дурачок, примитивный, глупый, я за тебя буду все решать. Нет, ты будешь сам все решать. Но я неравнодушен к твоей судьбе. Человеку это надо. Одиночество – это болезнь. Особенно болезнь 21 века и 20-го тоже. И когда есть кто-то, кто неравнодушен, не нянька, не нянчица, не воспитатель детского сада, а сердечно неравнодушен, другой человек открыт к этому. И тогда многие вещи, которые кажутся абстрактными, а на самом деле довольно тупыми, примитивными разговорами, многое становится очень живым и интересным. Ну вот такое общее. Видите, я сказал, нет универсальных правил, начал что-то рассказывать. Но, чтобы закончить о истории того человека, который ко мне пришел в 78 году. Значит, они через какое-то количество лет, поскольку были в отказе, их не отпускали, потом получили разрешение, приехали в Израиль, и он, как я уже сказал, был профессор физики и прикладной математики в университете в Израиле. И вся семья очень серьезно религиозная, естественно, уже дети подросли, это же было 40 лет назад, у них уже свои дети большие и прочее, прочее, прочее. А все от того одного разговора только, когда я спросил человека, ведь мог не спросить, но вот это неравнодушие. Когда я спросил человека, откуда он знает, что он еврей. А он удивился, как бы, ну что за вопрос такой. Ясно, его родители евреи, а они откуда знают, тоже, а дальше он уже не знает. И вот это вот я его спросил, а кто же первый, ты не знаешь, узнай о нем. Вот с этого началось. Всего доброго, до свидания.